Canal Plus.
Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу, которую можно также слушать и по интернету на сайте www.нашаволна.com. Сегодня в передаче расскажем о новой визе для пожилых родителей, о методах борьбы с ожирением в некоторых странах и о необычайном возрождении к жизни. И представим вашему вниманию 11-ю серию из цикла программ о мероприятиях в отношении соотечественников за рубежом, подготовленных правительством Санкт-Петербурга. И еще прозвучат спортивные новости. Но сначала музыка на нашей волне. Наша волна. Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Полицейские в Испании разоблачили банду наркоторговцев, использовавших детей и младенцев для перевозки кокаина из стран Южной Америки в Западную Европу, говорится в опубликованном в понедельник сообщении полиции. В ходе проведения операции с участием полиции Бельгии и Голландии были задержаны 20 человек. Среди них 16 испанских граждан, 2 бельгийца и 2 голландца. Изъято 11 килограммов кокаина. Задержанные входили в международную сеть наркоторговцев. Наркотики прятали на теле ребенка, а также в пеленках и памперсах. Используя родителей малышей в качестве так называемых мулов, наркоторговцы регулярными рейсами доставляли кокаин из Южной Америки в Испанию, а потом через испанский город Сарагосу в другие европейские страны. 2 миллиона государственных служащих Великобритании вышли в среду на забастовку. Тысячи школ были закрыты, в больницах отменены около 7 тысяч операций. Была затронута также деятельность судов и других государственных учреждений. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн призвал профсоюзы к переговорам, заявив, что забастовками ничего добиться не удастся. Профсоюзы выступают против планов правительства заставить работников дольше работать и больше платить, чтобы заработать себе пенсию. Согласно этим планам, с 2026 года пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин вырастет до 67 лет. В настоящее время мужчины выходят на пенсию с 65 лет, а женщины с 60.
FM 101.9.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о запуске нового проекта. Теперь ресурс будет размещать информацию о компаниях, которые продают государствам технологии слежения за своими гражданами. Старт проекта совпал по срокам с датой рассмотрения апелляции Ассанжа на приговор лондонского суда. Спустя сутки после объявления о запуске нового раздела на сайте WikiLeaks The Spy Files были опубликованы более 300 документов и медиаматериалов. В них упомянуты 160 компаний из 25 стран, которые в разное время предоставляли услуги по отслеживанию и передаче данных граждан. Делалось это с помощью истории поисковых запросов пользователя, данных телефонного трафика или адресов электронной почты. Исполнитель двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик, от действий которого погибли 77 человек, не может предстать перед судом, сообщает Итартас. К такому выводу пришли судебные психиатры, обследовавшие террориста. Вероятнее всего, Брейвику будет назначено принудительное лечение в психиатрической больнице. Таким образом, он, скорее всего, избежит тюрьмы. Самого Андерса Брейвика обидело заключение судебных психиатров, признавших его невменяемым. Он сказал, что оскорблен таким выводом, сообщает Итартас.
Наша волна.
Полиция Нью-Йорка ликвидировала преступную группировку, которая занималась нелегальным ввозом в США женщин из России и других стран Восточной Европы для принудительной работы стриптизершами. Обвиняемые посылали потенциальным жертвам ложные предложения о работе официантками, передает РИА Новости. Им оформляли туристические и кратковременные рабочие визы. Но по прибытии в США россиянок-гастарбайтеров ждала совсем иная деятельность. Они работали экзотическими танцовщицами в стриптиз-клубах в нарушение визового законодательства, которое запрещает трудоустройство в порноиндустрии. Потерпевших заставляли работать в 4 ночных клубах, расположенных на острове Лонг-Айленд. Эти злачные заведения находились под контролем мафии, а их владельцы платили преступникам дань за покровительство. Члены банды также вынуждали девушек заключать фиктивные браки с гражданами США для продления срока их пребывания на территории этой страны. Более 100 полицейских получили ранения во время операции по сопровождению железнодорожного состава с грузом радиоактивных отходов из Франции в ФРГ. 20 из них признаны временно нетрудоспособными. Путь атомного каравана занял 125 часов. В акциях протеста участвовали 8 тысяч мирных демонстрантов. По пути следования состава они приковывали себя цепями к рельсам, возводили баррикады на железнодорожных путях, устраивали сидячие пикеты. В акции по охране состава участвовали 19 тысяч стражей порядка по всей Германии. При проведении операции пострадали более 300 демонстрантов. Полиции пришлось разогнать более 100 пикетов на пути следования состава и вынести с железнодорожных путей около 2000 антиатомщиков.
FM 101.9.
Российский МИД выразил возмущение оправданием США американца Брайана Дикстры, которому вменялось в вину предумышленное убийство приемного российского мальчика. Это еще один вопиющий случай пренебрежения в Штатах правами усыновленных российских детей и очередное свидетельство предвзятой позиции американского правосудия. Конец цитаты. Вчера стало известно о гибели в США еще одного ребенка, усыновленного в России. Американские власти не сообщали об этом. Российской стороне 6 лет. Полуторагодовалый Илья Карганцев умер еще в августе 2005 года, через 3 месяца после усыновления. В умышленном убийстве мальчика обвинили приемного отца, а 3 ноября этого года суд округа Джонсон в штате Айова оправдал Дикстру. Илья стал 19-м российским ребенком, погибшим в приемной семье в Америке. Следственный комитет России уже запросил у МИДа информацию обо всех известных случаях насилия в Штатах над усыновленными российскими детьми. Суд в Китае приговорил гражданку России к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за контрабанду 2 килограммов героина. Об этом сообщает Интерфакс. В Китае действует практика замены смертного договора с отсрочкой на пожизненное заключение. Смягчение наказания возможно в случае, если за время отсрочки осужденный не совершил новых правонарушений. В Венгрии вступил в силу новый закон, согласно которому отсутствие постоянного места жительства отныне будет наказываться штрафом в размере примерно $600 США или тюремным заключением. Члены парламента от правящей партии консерваторов предложили правовое регулирование, мотивируя его необходимостью тем, что Будапешт не может больше справляться с большим количеством бомжей на улицах. По некоторым данным, до 10 тысяч человек в столице Венгрии не имеют крыши над головой.
Наша волна. Волна.
Верховный суд Белоруссии приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых в совершении теракта в Минском метро 11 апреля 2011 года, к расстрелу, сообщает РИА Новости. В результате взрыва на станции метро «Октябрьская» погибли 15 человек и более 200 человек пострадали. Эксперты считают вину обвиняемых недоказанной. В своем заявлении Генсек Совета Европы призывает власти Белоруссии не приводить в исполнение смертные приговоры в отношении Коновалова и Ковалева. Он напомнил, что Белоруссия является единственной страной в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь. И я хотел бы призвать власти ввести немедленный мораторий на ее исполнение, сказано в обращении. На Украине продолжаются массовые акции протеста против решения правительства отменить льготы некоторым категориям граждан. В Киеве ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны боевых действий в Афганистане сошлись на кулаках с бойцами милицейского спецподразделения «Беркут». «Не заставляйте нас, инвалидов-чернобыльцев, умирать под стенами Верховной Рады и Кабинета министров. Не доводите нас до крайности, чтобы наши социально-экономические требования переросли в политические», говорится в обращении участников митинга, который зачитал один из лидеров акции протеста. Между тем, некоторые политики призывают недовольных граждан прекратить акции протеста ввиду бессмысленности их требований. Денег на льготы в украинском бюджете все равно нет. FM 101.9. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха будет около 3 градусов выше нуля. Возможны осадки и даже снег. Напоминаем, дорогие радиослушатели, сегодня предлагаем 11-ю серию из программ, рассказывающих о мероприятиях по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом.
Петербургские страницы.
В этом выпуске в Болгарии прошел форум «Молодежь строит будущее», а в Петербурге не иссякает поток на выставку одного из самых известных русских живописцев – Ильи Глазунова.
Петербургские страницы.
Света, но светлее тьмы. Ночь в этот ранний час. Как странно это видеть сны, не закрывая глаз. Как странно слышать в середине сна чуть громче тишины. Как ровно дышит в тень окна блюз голубой луны. Гаснут в лучах зари звезды и фонари. Тает ночь, оставляя мне шепот листьев в открытом окне. А завтра снова будет долгий день, но в этот ранний час я смутно вижу только тень, не закрывая глаз. Уходит ночь, уже совсем светло, но остаются сны о том, как листья шепчут в окно блюз голубой луны. Гаснут в лучах зари звезды и фонари. Тает оставляя мне шепот листьев в открытом окне. Зари, звезды и фонари тает, ночь оставляя мне шепот листьев в открытом окне.
Радиостанция CITR благодарит каждого, кто поддержал ее деятельность во время проведения Fund Drive. Спасибо большое всем донорам. Ну и вкратце о том, какие еще передачи можно послушать на радиостанции CITR FM 101.9. Прямо перед нами в 5 часов шоу Лео Рамирес. Он предлагает насладиться латиноамериканской музыкой. Ну а прямо перед ним, также по субботам в 3 часа дня, в течение 2 часов на FM 101.9 звучит классический рок. Рок-блюз в программе Code Blue. Подключайтесь, не пожалеете.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас, дорогие друзья, предлагаем послушать 11-ю серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом.
Петербургские страницы.
Международный молодежный форум «Молодежь строит будущее» был проведен во второй раз в Софии, что в Болгарии. На форуме говорилось о таких актуальных проблемах, как сохранение и продвижение русского языка за рубежом, русской культуры и традиций. Участникам была представлена Санкт-Петербургская программа по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом, рассказал специалист Управления координации государственных программ по межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за рубежом и межрегиональному сотрудничеству Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Ганин.
Данный форум является по-своему уникальной площадкой для установления диалога и налаживания взаимовыгодных контактов между молодыми соотечественниками, проживающими в Болгарии, и соотечественниками, проживающими в других странах. Кроме того, этот форум предоставил всем участникам возможность ближе познакомиться с политикой Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, что также очень важно и полезно, учитывая усилия, которые Российская Федерация предпринимает в этом направлении.
Вернемся в Санкт-Петербург. После 10-летнего перерыва петербуржцы вновь смогли увидеть в Центральном выставочном зале «Манеж» выставку одного из самых известных и обсуждаемых русских живописцев – Ильи Глазунова. Имя 80-летнего академика живописи широко известно как в России, так и во всем мире. Работы художника хранятся в лучших музеях страны. Илья Сергеевич награжден множеством самых почетных наград, среди которых награды ЮНЕСКО, золотая медаль Пикассо, орден за заслуги перед Отечеством всех степеней. Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества представил свои новые произведения наряду с уже известными, ставшими основой его персональной московской галереи. Это более 100 живописных и графических работ. Почти половину картин петербуржцы увидели впервые. Целую серию картин Глазунов творил под впечатлением от романов Достоевского. Петербург играет важную роль не только в творчестве, но и во всей жизни художника. Блокада отняла у 10-летнего Ильи всех родных и близких. Однако именно атмосфера северной столицы сделала его художником. Сюда он вернулся учиться и жить. Много говорил Илья Сергеевич о своей любви к Санкт-Петербургу. А ответную любовь показывает количество посетителей выставки. За 3 недели более 50 тысяч. Это в 4 раза больше, чем посещаемость среднестатистической экспозиции.
Петербургские страницы.
За холодным окном колдует зима, все, что было давно, заметает она, заметает любовь, что когда-то была между мной и тобою. Заметает следы на продрогшей земле, заметает слова, что шептала ты мне, заметает все то, что с тобой звали мы бесконечной мечтою. Не забывай меня, не забывай меня, пусть рядом с тобой.
знаю, где ты. В этот час я не знаю, кто рядом с тобою сейчас. Вспоминаешь ли ты иногда обо мне, когда грустно бывает? Лунной ночью опять ты откроешь глаза, на подушку твою упадет вновь слеза. Вспоминаешь ли ты о любви, что горит, а потом угасает? Не забывай меня. Не забывай меня. Пусть рядом с тобой сегодня другой. Не забывай меня. Не забывай меня. Не забывай меня. Сердце твое останется все. Не забывай меня.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Сейчас мы расскажем вам, дорогие радиослушатели, о ситуациях, которые могут возникнуть в некоторых семьях, если не быть начеку.
В Штатах произошел беспрецедентный случай. Социальные службы Огайо забрали у родителей и передали в приемную семью ребенка. По мнению экспертов, мать виновата в излишнем весе отпуска вследствие пренебрежения родительскими обязанностями.
По данным портала Cleveland.com, еще год назад в поле интереса органов опеки попал 8-летний мальчик весом около 90 килограммов. Все это время эксперты следили за динамикой набора, снижения веса и за семьей ребенка.
В ходе разбирательств было доказано, ожирение мальчика вызвано факторами окружающей среды, а мать не в состоянии следовать рекомендациям детского диетолога. Кстати, родители и большинство родственников ребенка имеют излишний вес, поэтому сама мать мальчика не исключает здесь наследственный фактор.
В свою очередь, в ходе заседания окружного суда, где рассматривался вопрос об изъятии ребенка из семьи, утверждалось, что совместное проживание с родителями может угрожать жизни школьника. На данный момент мальчик страдает от апноэ сна, и ночью ему приходится надевать кислородную маску, чтобы не задохнуться.
Но это не единственный случай. Такая тенденция набирает обороты в мире. В шотландском городе Данди социальные службы забрали из семьи 4 детей в возрасте от 5 до 11 лет, посчитав, что они слишком пухлые, чтобы оставаться с родителями.
Это первый подобный случай в Великобритании, и прецедент вызвал шквал критики, сообщает Carriere della Sera. Теперь малыши могут оказаться у приемных родителей и уже никогда не увидеть своих маму и папу. Речь идет о дискриминационной кампании в отношении толстяков и вмешательстве в частную жизнь людей, пишет издание. Родители намерены обратиться в суд.
В 2008 году семья получила ультиматум от городских социальных служб. Родителям было приказано отправить детей в футбольную секцию и на танцы и обеспечивать их здоровой едой. Прошли 3 месяца, но план не срабатывал.
Городской совет Данди принял тогда решение реализовать необычную программу по мониторингу. В течение 2 лет семья жила в доме, оборудованном в стиле «большого брата». Социальный работник наблюдал за ней на расстоянии и отмечал нарушения.
По словам адвоката семьи, инициатива властей нанесла только вред. Их заставили жить под микроскопом, постоянно осуждая за то, что были не на высоте. «К нам относились как к детям и отрезали от всего мира», – жалуется отец семейства. «Мы делали все необходимое. Жена готовила здоровую пищу, мы отменили перекусы и давали детям сладкое только по субботам. Но всего этого оказалось недостаточно».
В прошлый вторник соцработники решили, что эксперимент провален, и 4 младших детей следует забрать под опеку. В то же время в местном фонде Child Growth Foundation называют инициативу соцслужб несчастьем. Эти люди пытались сотрудничать, но все равно теряют своих детей. Это абсурд, заявляют в фонде. Да, и хотя в Канаде подобных случаев пока не зарегистрировано, или, по крайней мере, мы о них еще не знаем или не слышали, но в любом случае, конечно, как для родителей, так же и для детей, это просто трагедия.
Где ты была эти дни и недели, куда указала лоза? Кто согревал твое в камень замерзшее сердце? Я знаю, во время великого плача остались сухими глаза у тех, кто звонил нам домой и сулил нам бессмертие. Господь дал нам маковый цвет, дал нам порох, дал имя одно на двоих и запеленал нас в узоры чугунных решеток. И стало светло, как бывает, когда в самом сердце рождается стих, и кто-то с любовью помянет кого-то. Хлопок и лен, сколько лет прошло, тот же свет из волшебного глаза. Имя имен, мы смотрим друг на друга, а над нами все небо в алмазах. Да где ты была? Я собрал все оружие в самый дырявый мешок и вынес туда, где по-прежнему верят приметам. А здесь даже дети умеют вдыхать этот белый, как снег, порошок, и дышат на стекла, и пишут, что выхода нет. Хлопок и лен, сколько лет прошло, тот же свет из волшебного глаза. Имя имен, мы смотрим друг на друга, а над нами все небо в алмазах. Небо в алмазах. Небо в алмазах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
На военно-воздушной базе сил НАТО в афганском Кандагаре в четверг был спущен канадский флаг. Скромная церемония ознаменовала окончание канадской боевой миссии в Афганистане. Последнее подразделение канадцев, остающихся на базе для того, чтобы упаковать и отправить домой оставшееся там оборудование, покинет Кандагар 12 декабря.
Боевые канадские части вели действия в Афганистане последние 5 лет. В этой стране остается порядка 900 военнослужащих, которые выполняют теперь функции советников и инструкторов для местных армии и полиции.
Министр финансов Канады Джим Флаерти в минувшее воскресенье сообщил о понижении федеральным правительством тарифов на некоторые ввозимые в страну товары.
Это обойдется канадской казне в 32 миллиона долларов в год. Тарифы будут снижены на ингредиенты для приготовления пищевых товаров, а также на детали для сборки мебели и транспортного оборудования.
Флаерти напомнил, что снижение таможенных тарифов или их полное исключение – это выполнение предвыборных обещаний консерваторов по превращению Канады в льготную зону для производителей и, соответственно, для увеличения числа рабочих вакансий.
Предпринимаемые канадским министерством финансов попытки снизить себестоимость производства связаны с неоправданной разницей в ценах на одни и те же товары в Канаде и США.
С 1 декабря Канада начала выдачу въездных виз, которые уже получили название «супервиза». Предполагается, что они будут выдаваться родителям тех, кто уже проживает в стране.
Новый вид виз – попытка консервативного правительства справиться с огромной очередью. Виза действует 10 лет, но нуждается в подтверждении каждые 2 года. Приглашающие своих родителей дети должны будут в обязательном порядке обзавестись для них страховкой на случай болезни.
Для родителей, которые уже подали документы на постоянное место жительства на основании спонсорства со стороны детей, получение супервизы проблемой не будет.
Канадские технологии по анализу ДНК послужат делу создания генетического списка всех живущих на Земле организмов. Со времени разработки этого метода в университете Гвелфа в Онтарио канадское изобретение, использующее своеобразную систему штрих-кодов, было принято на вооружение Американской инспекции пищевых продуктов и лекарственных препаратов.
Кроме всего прочего, это инструмент для выявления мошенничества. К примеру, при инспекции ресторанов можно будет разобраться, действительно ли к столу была подана заявленная в меню дорогостоящая рыба или ее заменили чем-то гораздо более дешевым. Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов также использует эти технологии для проб из рыбопродуктов, а также для определения патологии в других продуктах.
А сейчас о социальных проблемах в Канаде. Более 20 лет прошло с тех пор, как в Палате общин канадского парламента единогласно было принято решение искоренить детскую бедность до 2000 года. Однако, по словам представителей общественной организации Campaign 2000, сделано для этого было очень мало.
В то время как с 1989 года экономика Канады увеличилась вдвое, доходы беднейших семей остались на прежнем уровне. В Канаде 639 тысяч детей, то есть почти каждый десятый, до сих пор живут в бедности. Для детей представителей коренного населения этот показатель равняется 25%.
Кроме того, показатели выше средних фиксируются и среди детей иммигрантов, а также детей-инвалидов. Более 323 тысяч детей живут в семьях, которые пользуются пищевыми банками «Food Bank».
Даже наличие работы с полной занятостью не гарантирует, что семья не будет жить в бедности. Как минимум треть бедных детей проживает в семьях, где хотя бы один из родителей имеет работу с полной занятостью круглый год. Четверть занятого населения страны в 2010 году имели работу с низкой зарплатой. Таковым считается заработок менее $13.32 в час.
Представители Campaign 2000 призывают ввести в Канаде минимальный федеральный оклад на уровне $11 в час. На сегодняшний день минимальный оклад устанавливают власти провинций. Он составляет от 9 до 10,25 долларов в час. Меньше $11 не платят только в Нунавуте.
Ну а больше о жизни в Канаде и в Британской Колумбии вы можете узнать из газеты Vancouver Express нашего партнера.
Осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается а движение неосторожного, как молчание ледяной зимы, нас закутало неизвестностью. Здесь надолго друг друга искали мы, и, конечно, пропали без вести. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потерей потерям, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы. Только ночью не могу уснуть, странный холод в сердце прячется. Что случилось, скажите мне кто-нибудь? Только осень в окно мне расплачется, в подоконник мой бьются горошины, тишину разбивая веселье. Умирали давно понемножку мы, и, наверное, было спасением. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потерей потерям, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы. Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Ну зачем же, зачем поспешили мы проститься? Нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потерей потерям, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы. Проститься нету сил, закрываю я глаза, закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потерей потерям, и года полетели за дождями метели, перелетные птицы.
Продолжаем программу сейчас о скандальных слушаниях в канадском парламенте.
Призыв к легализации педофилии в канадском парламенте прозвучал во время обсуждения поправок в Уголовный кодекс. Выступавший в качестве эксперта-психолог Хуберт ван Гиджсекхэм высказался против увеличения минимального наказания за преступления сексуального характера в отношении детей.
Ушедший на пенсию профессор Монреальского университета убеждал парламентариев в том, что педофилия – не психическое заболевание, а особый вид сексуальной ориентации наравне с гомо- и гетеросексуализмом. Второй эксперт, доктор Вернон Куинзи, поддержал коллегу. По его мнению, педофилы – не преступники, а люди, которым нужна помощь, поэтому лечить их химической кастрацией или подвергать тюремному заключению – просто варварство, сказал он.
Впрочем, идея о снисхождении к педофилам нашла понимание лишь у одного члена канадского парламента.
Ну, слава богу.
Но психологов страны кленового листа поддержали американские единомышленники из организации Before You Act, куда входят психологи из ведущих университетов Гарварда, Иллинойса и Луисвилля. Директор Before You Act по науке Говард Клайн попутно раскритиковал предлагаемое Американской психологической ассоциацией лечение педофилов, которых он политкорректно называет «minor attracted persons» – личностями, которых привлекают несовершеннолетние.
Клайн также не считает педофилию патологией и определяет ее как еще одну сексуальную ориентацию. Российские медики видят в педофилии психическое расстройство, одно из сексуальных отклонений. Международные исследования показывают, что около половины признавшихся растлителей сами в детстве стали жертвами сексуальных преступлений.
Кстати говоря, педофилию пытаются легализовать уже несколько десятилетий. Еще в 1950-х годах в Гааге был создан кружок «Анклав», члены которого даже направляли петицию с требованием свободных отношений с детьми голландскому министру юстиции. Но добиться каких-либо успехов на этой ниве им не удалось.
В 2006 году в Нидерландах появился новый кружок под названием «Милосердие, свобода и разнообразие», который пытался стать политической партией. Но партия педофилов, как ее сразу назвала пресса, так и не была официально зарегистрирована властями. 4 года спустя руководство несостоявшейся партии объявило о самоликвидации.
В настоящее время в США и Западной Европе работает немало подобных организаций. Они ставят перед собой различные цели. От изменения законодательства и отмены преследования сексуальных отношений с возрастными ограничениями до поддержки и предоставления информации для тех, кто осознал в себе влечение к малолетним.
В большинстве развитых стран отношение общества к педофилам резко отрицательное, что находит выражение в принятии соответствующих законов. Но число детей, которые подвергаются сексуальному насилию, не уменьшается. Жертвами педофилов является каждый пятый ребенок стран Старого Света.
Сегодня, по заключению Совета Европы, педофилия считается самым тяжким и мерзким преступлением против детей. В связи с этим рекомендации, которые даются Советом Европы, в основном сводятся к тому, что наказания за такие преступления должны быть усилены. Надо отменять сроки давности за них, исключать возможности досрочного освобождения, поскольку рецидивы очень высоки, и увеличивать сроки наказания и жесткость мер, которые применяются к педофилам, считают специалисты Совета Европы.
В Великобритании, например, педофилам даже запрещено селиться рядом с детскими образовательными учреждениями. Кардинально изменить ситуацию в России, где количество преступлений на сексуальной почве в отношении детей за последние 5 лет выросло почти в 20 раз, призван президентский законопроект об ужесточении наказаний за педофилию, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе.
Здесь перекресток центровой Сайгон Блюз. Возьми мне маленький двойной Сайгон Блюз. Я никуда не тороплюсь. Сайгон Блюз, Сайгон Блюз, Сайгон Блюз. Мне говорила мама и блеял старший брат. Займись-ка, парень, делом и поступишь на физмат. Сайгон Блюз. Я на занятия во вдус не тороплюсь. Сайгон Блюз, Сайгон Блюз, Сайгон Блюз. Возьми гитару и настрой Сайгон Блюз. Допей свой маленький двойной Сайгон Блюз. На мой изысканнейший вкус ты угодишь, дружок, сыграв Сайгон Блюз. И парни сильные стеной пойдут за мной и за тобой. И только тот, кто очень сильно устал, придет домой и никакой махнет стакан за упокой того, кто первым этот блюз заиграл. Сайгон блюз, пройдем по Невскому пешком, Сайгон блюз. На перекрестке центровом знакомый дом и нарисованный мячком Сайгон блюз, Сайгон блюз, Сайгон блюз. Пошаливает печень и дергается глаз. Мне надо в поликлинику, но я пойду в лапас. Сайгон блюз, я никуда не тороплюсь. Сайгон блюз, Сайгон блюз, Сайгон блюз. И только тот, кто очень сильно устал, придет домой и никакой махнет стакан за упокой того, кто первым этот блюз заиграл.
В Ванкувере 6 часов 46 минут, и перед тем, как начнутся новости спорта, еще одно объявление. Радиостанция CITR FM 101.9 приглашает послушать радиопрограмму French Connections. Ведущие шоу познакомят слушателей с французской культурой. Подробности на сайте www.citr.ca.
Наша волна.
Ну а сейчас немного новостей спорта. Автобус, в котором футболисты тогалесского клуба «Падающая звезда» «Шутинг Стар», часть из которых выступает за сборную Тога, ехали к месту очередного матча, упал в пропасть. Об этом сообщает BBC News. В результате катастрофы не менее 6 человек погибли, и еще несколько получили тяжелые ранения. По местному телевидению показали кадры, на которых видно, что упавший в пропасть автобус полностью сгорел. В 2010 году сборная Того была атакована террористами, когда ехала на автобусе через территорию Анголы на Кубок Африканских наций. Тогда погибли двое участников сборной Того и водитель автобуса, гражданин Анголы. Вот такие беды преследуют сборную Того. Американец Джефф Монсон, вернувшись на родину после боя с Федором Емельяненко, раскрыл в своем блоге некоторые интересные подробности посещения московской больницы, отметив, что оно не доставило ему большого удовольствия. «Я никогда не был поклонником американской системы здравоохранения», — говорит Монсон, «поскольку они слишком нацелены на получение прибыли. Но после российской больницы я начал ценить комфорт нашего здравоохранения». Напомним, что поединок с российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко в столичном спортивном клубе «Олимпийский» закончился для 40-летнего американца переломом ноги и пробитой насквозь нижней губой. Сразу после боя он был доставлен в столичную больницу номер 36, где на рану губы ему наложили швы, а на перелом нижней трети малой берцовой кости – гипсовый лангет. Там были доктора, курящие прямо в приемные. Везде ходили пациенты, похожие на жертв гражданской войны, рассказывает боксер. «Мне пришлось повоевать с одним из докторов, чтобы избежать рентгена черепа. В конце концов, мне сделали рентген ноги, показавший, что она сломана. Также мне наложили 16 швов на губе из материала, похожего на проволоку. От этих швов у меня начали кровоточить десны. Я вытащил их сам». При этом Джефф отметил, что доктора были очень любезны, и несмотря на несовершенство медицинского оборудования, они знали свою работу. Два легендарных ветерана американского футбола, 73-летние Джо Капп и Анджело Моско, устроили драку во время вечера канадской футбольной лиги в Ванкувере. Во время церемонии вручения наград один из них преподнес другому цветок. Престарелый спортсмен воспринял это как оскорбление, завязалась перебранка, которая переросла в драку. Один из ветеранов футбола даже пустил в ход костыль, а второй попытался отбиться микрофоном. Как выяснилось позже, исход этой встречи был предсказуем, ибо у спортсменов давняя вражда. Между ними пробежала кошка еще в 1963 году, когда Моска ударил одного из футболистов команды Каппы, и тот не смог выйти на поле, чтобы продолжить игру. А вот удивительная новость. Голландская велосипедистка Моника ван дер Ворст намерена представлять свою страну на Олимпийских играх после аварии, чудесным образом вернувшей ей способность ходить, пишет газета Daily Mail. История Моники поражает. 27-летняя спортсменка после неудачной операции была прикована к инвалидной коляске в течение 13 лет, так как ее левая нога потеряла чувствительность ниже бедра. Все это время она крутила педали руками и завоевала 6 европейских и 3 мировых чемпионских титула среди атлетов с ограниченными возможностями. В 2008 году, в период подготовки к Паралимпиаде, ее сбила машина, и спортсменка оказалась полностью парализованной ниже пояса. Тем не менее, всего несколько месяцев спустя она выиграла для Голландии 2 серебряные медали Пекина. Новая авария, в которую недавно попала Моника во время подготовки к играм в Лондоне, неожиданно полностью вернула ей способность ходить. После сильного удара девушка ощутила спазмы в своих ногах, и через некоторое время они снова обрели чувствительность. Теперь ван дер Ворст намерена побороться на Олимпийских играх 2016 года среди полноценных спортсменов. Она уже заключила контракт с профессиональной командой Rabobank, где все восхищены ее мужеством и силой воли, и уже показывает впечатляющие результаты. Моника заявила, что произошедшее с ней не поддается описанию, потому что она внезапно стала видеть мир по-другому. Вот так вот. А говорят, что чудес не бывает. В Торонто открылся первый в истории чемпионат мира по роллер-дерби – женской командной контактной игре, участницы которой катаются на роликовых коньках и толкают соперниц. Как сообщает агентство France Press, турнир стартовал 1 декабря и продлится до 4. В мероприятии, организованном журналом Blood and Thunder, участвуют представительницы 13 стран – Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Англии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Новой Зеландии, Шотландии, Швеции и США. В каждой команде по 5 участниц. Девушки соревнуются, выходя на трек в коротких платьях или узких шортах. Смысл игры, которую некоторые считают полноправным видом спорта, заключается в том, чтобы зарабатывать очки, перегоняя и отталкивая соперниц. Матч по дерби называется «Схваткой» и состоит из нескольких периодов длительностью 2 минуты. В роллер-дерби используются элементы силовой борьбы, схожие с тем, что применяются в хоккее и американском футболе. При этом правила запрещают девушкам выполнять захваты руками или подсечки ногами. Иногда роллерши получают серьезные травмы во время схваток. По всему миру существует около 1000 любительских лиг по роллер-дерби. Свои чемпионаты проводятся в разных странах, но до настоящего времени полномасштабных международных соревнований по роллер-дерби не проводилось. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Дразнит, льется с небес вода и гора. со мной.
Да, дождь тоже в Ванкувере льет, наверное, уже как из ведра, хотя точно не знаю, он начинался, когда я ехала сюда. Ну, дорогие друзья, не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com, а мы завершаем сегодняшнюю передачу. И через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9. Ну, мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Может быть, опять с ночи напролёт.